И как прикажете не поверить, когда у меня бабка была ведьма? Ну, собственно-то говоря, во-первых, она мне была не бабка, и дед не дед. Двоюродный брат отца он был, вот кто. Звали его Якуб, а жену его Марьяна. Но они были уже в возрасте, чуть ли не самые натуральные старики, и я их звала не дядей и тетей, а бабушкой и дедушкой. Дед Якуб и баба Марьяна. А во-вторых, она была не настоящая ведьма. Как бы выразиться поточнее, может, знахарка, может, ведунья. Короче, знала что-то такое. Не особенно сильное, бытовое. Кровь затворяла, снимала с глаз с младенчиков. В таком вот духе. А настоящие, сильные ведьмы совсем другие. Слышала я о них кое-что и многому верю. А баба Марьяна была так себе. Ее даже и не боялись толком, а ведьм всегда принято было бояться. И вы знаете, немец Хуберт к ней ходил. Нет, не в том смысле. Я же говорю, она была совсем старая. Просто заходил к ней иногда. И на то, как они общались, смотреть было то ли смешно, то ли чуточку жутко. По-русски он практически не умел, а баба Марьяна, ясно, не знала по-немецки. Он приходил, доставал фляжечку, наливал по рюмке, и они сидели. Когда во дворе, когда в хате. Выпьют рюмочку и сидят друг напротив друга, словно играют в гляделки. Лица у обоих такие умиротворенные, важные, мечтательные, я бы выразилась. Так они могли просидеть час, а то и два. Молчат, переглядываются. Кажется, что им от этого хорошо. Вот об этом в деревне даже не сплетничали. Не знаю почему, но не сплетничали. Хотя тут, казалось бы, есть о чем почесать языки. Деда Якуба Хуберт несколько раз брал с собой на охоту. Дед до самой войны был заядлым охотником. Потом-то, когда пришли немцы, ружье пришлось сдать подальше от греха. А Хуберт тоже любил ходить на птицу. У него была прекрасная собака Берта, чистокровный сеттер в белочерную крапинку. Это дед Якуб говорил, что Берта — чистопородный сеттер, он в этом понимал. Да, по-моему, Берту Хуберт подобрал уже где-то в Советском Союзе. Это была наша псина. Я как-то попробовала с ней заговорить по-русски. Так она запрыгала, завизжала, определенно понимала. Значит, ее и звали наверняка не Бертой. Это Хуберт потом назвал. Но она уже откликалась на Берту. Немцы вообще-то леса боялись. Партизан у нас было богато, особенно летом, по теплу. Но Хуберт ходил, не боялся. И ничего с ним никогда не случалось. Деду Якубу тоже перепадала утка или кто-то еще. Но вот эти вот их с бабкой переглядки... Верно вам говорю, в этом было что-то, если не жутковатое, то уж необычное точно. Это надо было видеть, как они сидят истуканчиками друг против друга, с блаженными, можно сказать, физиономиями. Зачем-то это было им нужно, и бабке, и Хуберту. Я у нее никогда ничего не спрашивала, не то чтобы боялась, просто как-то не тянуло спрашивать. Потом, когда Хуберт уйдет, баба Марьяна обычно покряхтит, встанет, потрет спину и всякий раз говорит, будто самой себе. И ходит, и ходит. Только лицо у нее ничуть не сердитое. Надо же, немеца тоже. И ничего больше не говорила. А потом, месяца за три до освобождения, Хуберт меня форменным образом спас от Пауля. Понимаете, я в 15 лет уже была такая, ну, все при мне. Парни уже начинали подъезжать, мои ровесники. А потом Пауль прилип, как клещ. Он был шофер, на легковушке возил какого-то офицера. У наших немцев было несколько офицеров начальства. И одного, не самого старшего по званию вроде бы, возил Пауль. Он был молодой. Я не офицера имею в виду, а Пауля. Лет 20 с чем-то. Если честно, очень даже симпатичный, чернявый, усики аккуратненькие, тонюсенькие, как у грузина в «Свинарке и пастухе», всегда на одеколоненный, сапоги начищены, аккуратненький, ухмыляется, и зубы так и сверкают. Нет, как парень он был очень симпатичный. Но я тогда об этом как-то не думала. И потом, он же немец. Вы не представляете? Конечно, гуляли с ними многие, и не обязательно это были девицы легкого поведения. Дело молодое, знаете ли. А немцы, они тоже были разные. Люди как люди, если честно. Мы ведь 3 года жили под немцем. Какая ни была жизнь тяжелая, но присутствовало в ней нечто налаженное, устоявшееся. Мы верили, что наши когда-нибудь вернутся, но это было что-то отвлеченное, если по совести, нечто вроде мечты. А жизнь шла своим чередом, в ней была некая своя определенность. Но вот были ведь еще и партизаны, а прослыть немецкой курвой – это, знаете ли, чревато. Случалось, убивали. Да-да. Вот таких вот девушек, и вовсе не проституток, не шлюх. Сложное было время, тяжелое. Оступись на одной тропинке, немцы повесят. Сделай что-то не так, партизаны могут застрелить. Тем, кто на войне или в партизанах был, честное слово, гораздо легче. У них было свое место. Они были сами себе хозяева и защита. А вот мирное население обитала даже не меж двух огней, меж многих. В общем, сложно было, как в лабиринте. С какого-то момента Пауль меня высмотрел и проходу не давал, хоть плачь. Нельзя же все время сидеть дома или в погребе. А не успеешь на улицу выйти. Он караулил, точно, полное впечатление. Его офицер разъезжал мало, днями напролет сидел в конторе с бумагами. Он, переводя на наши мерки, был чем-то вроде директора МТС, одним из начальников над ремонтниками. А Пауль был сам по себе. Определенно караулил. Выйдешь из дома, пройдешь немного, и нате вам. За спиной тормоза визгнули. Высовывается Пауль и начинает клеиться. Как обычно, как это парни всегда умели. Мол, покатаемся, погуляем, вы мне сердце разбиваете, фройляйн, я от вас без ума, и все такое прочее, полный набор, как по писаному. Нет, русского он не знал. То ли он был из польских немцев, из фольксдойчей, то ли просто долго служил в Польше, но вот польский знал очень хорошо. Так и чесал без запинки. Паненко, ястом сердечно-зранионы. Примечание. «Барышня, я ранен в сердце», перевод с польского. Конец примечания. Я его прекрасно понимала. Откровенно говоря, белорусский и польский почти тот же самый язык, только буквами мы пользуемся русскими, а поляки – латинскими. Он ко мне подступал всерьез. Это быстро стало ясно. Никаких таких вздохов под луной и прочей лирики. Он и сам особенно не скрывал, мол, я тебя хочу и точка. А раз хочу, значит, получу. И если совсем честно, то, что он немец и оккупант, тут ни при чем. Просто-напросто завзятый бабник, наглый как черт. Среди наших парней таких тоже хватало. Никакой особенной разницы. Точно так же наседали, прицепиться как репей. Прохода от него не было, житья не стало. Знаете, что он скоро выкинул? Стал таскаться в гости. Вот именно. Самым наглым образом ввалится в дом. И еще гостинцы носил прохвост. Шоколадку, консервы. Своего мать моментально выставила бы за ворота. А это ж немец, что поделаешь? Рассядется, достанет сигаретку и чешет на польском с самым беззаботным видом, мол, пани Вера, это мою мать звали Верой, вы напрасно пугаетесь немцев, культурной нации. Мы очень даже галантные и вежливые люди, особенно военные. Я вам честно скажу, что ваша очаровательная дочка на меня произвела огромное впечатление, и если подумать, я готов рассуждать насчет законного брака в таком вот духе. По сути, вежливо и культурно, а на деле нахально. Балансировал постоянно на грани самой натуральной пошлости, с улыбочкой, с ужимками волокитскими. Мол, отпустите вашу Надю со мной погулять, обещаю, все будет в высшей степени культурно, я ей буду читать стихи и пересказывать лирические книги о природе и благородной любви, сочиненные германскими классиками. Ага. Я с ним прошлась пару раз, чтобы только отвязаться. Какие там стихи? Тащит куда-нибудь в укромное местечко, лапает, твердит со своей всегдашней улыбочкой, что научит меня любви по-европейски, раскрепощенной и пылкой. Еле вырвалась. Он ведь нисколечко не шутил. Он себе всерьез такую задачу поставил. До чего дошло? Он где-то подхватил парочку русских песен. Едет за мной по деревне на своем вездеходике и распевает во всю глотку: «Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя!» Или запустит нашу же частушку, такую, что уши вянут. В общем, обо мне пошли разговоры. Люди стали коситься так, что полицаи вслед ржали. У нас стояли не наши полицаи, не местные, с Западной Украины. А это была такая сволочь, что почище любой другой сволочи. Вы знаете, что именно они Хатынь сожгли? Я имею в виду не те, что стояли у нас вообще, украинцы. В книгах до сих пор пишут, что Хатынь сожгли немцы, а на самом деле там зверствовал отряд украинских полицаев. Может, какой-то немец и командовал, не знаю. Главное, там были не немцы, а украинцы. В конце концов, один, был там такой Богдан, начал средь бела дня зазывать меня к ним в казарму. Стоит, ухмыляется гнусненько, цедит сквозь зубы: «Нехорошо, Наденька, нехорошо. С немцем, значит, можно кахаться, а с братом-славянином гонор мешает. Ничего, дай срок. Я таких с гонором перевалял немало». Положение наступило самое безвыходное, хоть в петлю. Пауль не дает проходу. В деревне черт знает, что болтают. Полицаи начинают в стойку становиться. А я, девчонка девчонкой, обревелась. Ходила даже к бабе Марьяне, просила что-нибудь сделать. Она только повздыхала и призналась, что такого не умеет. Не присушивать, не отваживать. Есть люди, которые умеют, но она их не знает. И однажды Пауль меня подловил там, где я и не ожидала. Был такой узенький проход между заброшенным польским костелом и лесочком на еврейском кладбище, тоже заброшенным, как бы Ямка или канава, с одной стороны высоченный фундамент костела, с другой навалены старые еврейские надгробные плиты, уже стершиеся. Он вынырнул, как чертик из коробочки, чуть подвыпивший. Сходу прижал меня к фундаменту, к камням, и стал подступать уже без дураков, совсем серьезно. Губы искусал и вообще уже никаких прибауточек. Шепчет на ухо, что сейчас мы с ним пойдем в костел, так что получится у нас и венчание, и брачная ночь, все сразу. Я, конечно, пыталась выдираться, как могла, но куда девчонке против сильного молодого мужика, которому к тому же бояться нечего? Еще чуть-чуть, и он бы меня затащил в костел. Но тут, на мое счастье, появился Хуберт. Вернее, сначала подбежала Берта. Начала прыгать вокруг нас, визжать. Она же меня более-менее знала, обрадовалась. Пауль сгоряча как врежет ей сапогом. Она отскочила, поджимает лапу, скулит. А тут и Хуберт подошел. Уже издали рявкнул что-то Паулю. Определенно видел, как тот пнул собаку, а таких вещей Хуберт терпеть не мог. Любил животных, по-моему, больше, чем людей. Он, конечно, сразу понял, что тут у нас происходит. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться на нас с Паулем глядя. Вообще-то, я тогда же подумала, Хуберт вовсе даже не обязательно будет меня спасать. Кто я ему, если подумать? Он был, конечно, не злой, но это еще вовсе не означает, что он был душевный. К малышам относился хорошо, но я-то уже давно не ребеночек. И потом, оба они немцы, кто его знает? Берта все скулила, показывала мне лапу. Знаете, как это собаки делают? Я присела, стала ее гладить. И жалко было по-настоящему. И честно скажу, хотелось как-то подлизаться к Хуберту. Он ведь видел, как Пауль его собаку пнул. Начался у них разговор. Я ничего не понимала, но, судя по интонациям, Хуберт ему сначала пенял за собаку, а тот оправдывался, мол, нечаянно вышло. Сразу ведь видно по жестам, по-прочему, тут языка не надо знать. Потом, видно было, заговорили обо мне. Хуберт ему что-то говорил с подковырочкой, а Пауль гоношился, мол, твое-то какое дело. Тут была своя тонкость, я ее к тому времени уже понимала. Пауль был, конечно, рядовым, а Хуберт — фельдфебелем. Это у немцев немало значило. Но Хуберт был Паулю не начальник. Он командовал только своими ветеринарами, а Пауль числился по какой-то другой службе. Не знаю, что они там друг другу говорили, но Пауль в конце концов махнул рукой, плюнул, повернулся и зашагал прочь, насвистывает с таким видом, будто ничего особенного и не произошло, обернулся, подмигнул мне, сказал по-польски что-то насчет того, что цыплят по осени считают, и ничего-то у нас с ним не закончено, он еще свое возьмет. А Хуберт что-то такое свое думал. Потом помахал мне, ком-ком. Я и поплелась за ним, а что еще оставалось? Я до сих пор не знаю, почему он мне помог. Может быть, вовсе и не меня жалел, а хотел отомстить Паулю за собаку. Или все дело в бабе Марьяне, он же с ней приятельствовал. В конце концов, какая разница? Главное, помог. Он меня привел на окраину деревни, к мастерским. Я их все время называю мастерскими, но это был целый городок. Сами мастерские огромные, гаражи, жилые дома, и те, что стояли до войны, и те походные, что немцы поставили, сборные из щитов. Емкости с горючим, склады запчастей. Большое было хозяйство. Внутрь, мимо часового, он меня и не собирался вести. Показал на пальцах, чтобы ждала в отдалении. Я и ждала. Он вернулся минут через пять, вынул какой-то маленький мешочек из самой обыкновенной холстинки, подозвал Берту, ножничками осторожно остриг у нее немного шерсти, перевязал ее черной ниткой плотно, старательно, положил в мешочек, его тоже завязал очень тщательно, наглухо, подозвал другого немца, я его немного знала, он похаживал к одной разведенке через пять домов от нас. Хлипкий такой, очкастый. Сам он руками не работал. Был у немцев кем-то вроде учетчика. Постоянно с бумагами, что-то проверяет по ведомостям, какие-то списки составляет. Он более-менее навострился. Даже не по-русски. Болтал на тросянке, очень даже прилично. Примечание. Тросянка – просторечный говор. Смесь русского и белорусского с вкраплениями польского, на котором в Белоруссии изъясняются кое-где до сих пор. Конец примечания. Безобидный был, пьющий. Хуберт ему что-то сказал, и тот перевел. Мол, Герфельдфебель велит постоянно носить это с собой, и все будет хорошо. Хуберт сунул мне мешочек в руку, махнул небрежно, мол, проваливай. Мешочек я сунула в карман жакетки, а когда отошла подальше, достала и рассмотрела как следует. Обыкновенная холстинка. Завязана так, что узел и зубами не распутаешь. А впрочем, я как-то так сразу и поняла, что развязывать его не следует. Там, внутри, судя на ощупь, была не только собачья шерсть, что-то твердое, вроде корешков или сучочков. Первым делом я кинулась к бабе Марьяне и все ей рассказала. Она такое впечатление ничуть не удивилась, сказала, «Значит, так и носи при себе, и развязывать не вздумай». И вы знаете, подействовала. Пауля я с тех пор видела раза два за месяц, и то издали. Он ко мне и близко не подходил. Отвернется, будто незнаком, или вообще не видит, быстренько отойдет. И полицаи отстали. Начисто. Так хорошо было. Я не сомневаюсь, что все дело в Хубертовом мешочке. Благодаря мешочку. Приказать Паулю Хуберт не мог. Когда Пауль уходил, он определенно нацелился продолжать. И полицаем Хуберт был не начальник. Кто он вообще был? По-нашему, приблизительно ротный старшина и только. Через месяц мать мне как-то выхлопотала пропуск и отправила к тетке в город, от греха подальше. Я ей, конечно, рассказала про мешочек, но она, видимо, подумала, что как бы там ни было, а в городке будет спокойнее. В городке у меня за полтора месяца хватало невзгод, конечно, но не особенно тяжелых. Полное впечатление, что Хубертов мешочек и там работал. Благополучно выпутывалась пару раз из тяжелых ситуаций, когда кончиться могло по-всякому. И потом, перед самым освобождением, когда немцы угоняли молодежь в Германию, меня это как-то обошло. К тетке в дом так никто и не пришел, хотя я в управе, потому именно адресу была зарегистрирована. А однажды утром, когда я надевала жакетку, мешочек меня вдруг кольнул, будто оттуда высунулась острием иголка и уколола. Я сначала так и подумала, только когда доставала мешочек, не увидела никакой иголки или булавки, и на ощупь ее не чувствовалось. Потом пришли наши. В деревню я попала только через 3 недели. И что оказалось? Берта теперь жила у деда Якуба. Хуберт ее сам привел однажды вечером с тем очкастым учетчиком. Тот и перетолмачил, что, мол, герр Фельдфебель дарит собаку своему егерю и просит о ней заботиться как следует. Баба Марьяна рассказала, как это выглядело. Тяжело. Видно было сразу, что Хуберту с собакой, ох, как не хочется расставаться. Он долго возле нее сидел на корточках, обнимал, гладил. Потом пошел со двора, не оглядываясь. А Берта, хоть его и любила, за ним не кинулась. Сидела, как на привязи, поскуливала.